Ольга Громыко. Узелок на удачу. Часть первая.
Ты, говорят, на паучиху собрался?
Данька поперхнулся, оплевав пивом стол и рубаху. Даже на штаны немножко попало. Разрешение присесть на свободный стол колдун не спрашивал. Сам черным сухоногим тараканом обшуршал стол и скрючился напротив, сложив руки на конце узловатой клюки и буравя парня глубоко ввалившимися глазами-бусинками. Колдунов Данька, как и положено неглупому селянскому парню 20 лет от роду, уважал и побаивался. А дряхлого, но все никак не укладывающегося в гроб чернокнижника Неклюда, способного одной левой поднять из этого самого гроба какую угодно пакость, так и вовсе боялся. Даже с тенью его дело иметь не желал, посему ограничился расплывчатым, ни к чему не обязывающим «угу». Лысый сморчок, хотя нет, забирай выше, мухомор, а то и бледный поганец, ни проваливать, ни заказывать пару кружек за знакомство не собирался. Скупость старого колдуна вошла в поговорку даже у ростовщиков. По слухам, за последние 5 лет он не потратил ни единой заработанной чародейством монетки. Во всех лавках ему отпускали бесплатно, ибо при намеке о расчете окаянный покупатель хоть и лез в кошель, но при этом начинал так злобно бубнить под нос какую-то невнятицу, что торгаши предпочитали потерпеть небольшой убыток, чем, скажем, пожар или нашествие крыс.
Подготовился, небось, как положено.
Ага. Маг поерзал на стуле, будто неосмотрительно пристроил тощий зад на россыпи сухарных крошек. Хотя, разумеется, за такой промах корчмарь давно бы квакал под стойкой.
Меч заговорил?
Угу.
Меч, конечно, не важнецкий. Дерьмо, прям сказать, меч. С ним только перед девками грудь выпячивать, а врагам больше спину показывать следует. Точил его Данька до полуночи, пробуя то на обгрызенном от усердия ногти, то настоящему порога чурбане. А заговор, наложенный ведьмой из приречной хатки, обещал всего один удар без промаха, зато такой, которому и былинный кладенец позавидует. Большего Даньке и не требовалось. Хотелось бы, само собой, вообще не махать, но ежели придется, ударить, бросить и драпать со всех сапог. Тоже, кстати, заговоренных, на четверть версты без устального галопа.
Паучиха-то у тракта с прошлого года сидит. Каждые 2 недели на промысел выбирается.
Вкрадчивый шепот змейками полз в уши. Данька едва удержался, чтобы не помотать головой, сбрасывая назойливых гадов.
Небось, прикопилось там уже порядочно. Одно приданное купцовой доченьке чего стоит. На 3 телегах везли. И тебе хоть одну прихватить надо бы на... Чего сразу не заберешь, охотники за дармовой поживой мигом разметут.
Ну, дык.
Парень гордо расправил плечи. Немалый, кстати, ширины, любое чудище должно оценить. Особенно, когда глодать станет. Не учи, старик, ученого. Есть у меня телега и кобылка, мышастой масти по кличке Капустка тоже есть. Маленькая, плешивая, зато повыносливее иного битюга будет. Свезет и купцовы шелковые отрезы, и гномьи щиты серебром по краям обшитые, и волменских куниц, ежели еще не погнили. В одном ты прав, Неклюд. Давно паучиха на тракте сидит, а тракт наезженный. Правда, отдал Данька за найм животины с телегой единственную свою рубаху, навехонькую, только сторжище, а в случае неудачи обещался год у их владельца за кукиш без масла проботрачить. Ну да ничего. Паучиха не девка, к ней и с голой грудью в гости можно. Куртку поплотнее запахнуть и сойдет. На сей раз колдун задумался надолго.
Зелье?
Ага. Ну ты и сказанул. Какой ж дурак без него в паутину сунется? Зелье, сиречь эликсир животельный, обошелся Даньке в 5 золотых. И то по дешевке, потому как у знакомого ведуна. Сам ведун употреблять сей продукт по назначению отказался. Дескать, и кости у него к холодам ломит, и идти до паучьего логова далеко, а кобыла, как назло, клевера обожралась, пучит ее нещадно, хоть бы вообще не сдохла. Струсил, короче. Опять золотых Данька под залог обручального кольца у ростовщика взял. Высосет его паучиха. И кольца тремя годами батрачества оплаченного не надо. Отгорюет златокосая шарася положенный срок. Да и выберет себе нового жениха, поудачливее. А вернется Данька, будет на что и кольцо выкупить, и свадьбу справить, и домишко свой отгрохать. Двухэтажный, с резным коньком, как Даньке с детства мечталось. Парень поболтал кружку и разом выхлебнул плескавшиеся в ней остатки, уже выдохшиеся и горькие. Мол, шел бы ты, старый хрыч, ночным погостом или чем там еще чернокнижники вроде тебя шляются. Как же. Держи торбу шире. Колдун наклонился вперед и так вперился в Даньку крысиными гляделками, что пиво всерьез задумалось вниз ему течь или вверх.
А об удаче позаботился?
Чего? Крикнуть на такое заявление оказалось выше Данькиных сил.
Так она же того не наколдовывается?
Неуверенно припомнил парень.
Даже присловие такое есть. Без удачи и маг заплачет.
Это у самопальных ведьм не наколдовывается. А у толковых чародеев запросто.
Мертвой осенней листвой шелестел колдун, заметая ею, как зеленую травку, все доводы разума.
Ну что, сторгуемся?
У парня, несмотря на только что выпитое пиво, три кружки, между прочим, на последние медики для храбрости, пересохло в горле.
Удача она того, штука нужная. Даже понужнее меча с зельем будет.
Много их там, мечей, склянок под паутиной валяется.
Три рыцаря на паучиху ходили. Два ведуна, то бишь мага боевых.
Дружок Данькин по пьяни перед девками хотел выхвалиться. Тот, правда, на завтра обратно прибежал, зубами щелкая. До сих пор дома отсиживается.
Ну, по огороду до нужника еще пройдется, а в лес не ногой, хотя до паучихи без малого день пути.
Издалека увидал, как она харчит кого-то, хватило. А сколько там еще случайных проезжих, дураков да героев в паутинных люльках куколками сухими висит, так они перед смертью и считали. К кому себя относит Данька, парень еще не определился, но твердо знал. Так дальше жить нельзя.
Горбатишься на хозяина от рассвета до заката. Всех радостей поесть, да с девкой в стогу поваляться, если чуток сил осталось. А жизнь-то, она такая, оглянуться не успеешь, как ни девкам, ни друзьям не нужен, а своего ничего не нажил. Нет уж, лучше паучихи в лапы.
Показывай свою удачу, коль не шутишь, нарочито грубо потребовал Данька. Рыбка клюнула. Оставалось только аккуратненько подсечь. Колдун бережно, как величайшую ценность, достал из кармана обрывок тонкой волосяной веревки и, не спеша, тщательно выплетая пальцами, затянул на ней три обманных узелка. Данька такими младшую сестренку забавлял. С виду узел как узел, а потянешь за концы веревочки, он и разойдется, только щелкнет негромко.
«И чего?» — не утерпел он.
«И того!»
Колдун бросил веревочку на стол ровнехонько между собеседниками.
«Если понадобится тебе удача, пожелаешь ее и распустишь узелок».
«А сколько ты за нее просишь?»
Данька и на обычном-то рынке торговаться не умел. Мигом блеском глаз себя выдавал. Прожженный старикашка и вовсе хомутом на шею влез, ножки свесил.
«Используешь один узел, мне треть от добычи отдашь. Два, две, три, со всей расстанешься».
«Ого, хитренький!»
Позабыв, с кем разговаривает, возмущенно завопил Данька.
А ежели не сработает?
Хоть один не сработает, не плати.
Сухо отрезал колдун.
Но учти, если сработает, а ты мне солжешь или трофей утаишь, я мигом узнаю. И тогда уж пеняй на себя. Всю оставшуюся жизнь без удачи проходишь.
Данька мялся еще добрых полчаса. Чесал маковку, кочевряжился, делал вид, что уходит, и снова возвращался, надеясь выторговать у паскудного неклюда хотя бы четвертушку существующих пока что только в воображении сокровищ, а сам изначально знал. Согласиться. На что угодно согласиться, лишь бы к дурной, вызванной отчаянием отваги, добавилась хоть малая толика удачи. И... согласился. Страшно стало уже в распадке, густо высланном осиновой листвой. До рассеченного трактом леса, где угнездилась паучиха, оставалось больше 5 верст. Но сюда, говорят, она уже захаживала. Данька специально подгадал, чтобы выехать в обед, заночевать на полдороге и с рассветом снова тронуться в путь, добравшись до паучьего логова к следующему полудню. Днем оно, во-первых, не так жутко, а во-вторых, на тракт гадина выползала только по ночам. А вот свет ей не понутру. Хотя особо Данька на этот счет не обольщался. Отступать, однако ж, не собирался. Некуда. Родители померли. Сестренка вышла замуж в город. Изба сгорела, и заново отстраивать ее парень не стал. Тощий узел с пожитками запихан под лавку в каморе для батраков. Если через неделю Данька не вернется, дружки поделят и добрым словом помянут. Вот и все, что от него останется. Колбасные шкурки рядом с распитой за упокой бутылью. Но чем дальше топала послушная капустка, тем меньше парню хотелось упокаиваться. Стоило подуть ветру, как дорогу мышиной стайкой перебегали скрюченные кленовые листья, сухие и бурые, словно вытаившие из-под снега, а не только что облетевшие с веток. Нехороший был распадок, неправильный. И лез Данька по нему, будто крыс какой по водосточному желобу, где не свернуть, не развернуться, а у выхода жирный котяра затаился. А может, тоже в город податься? У сеструхи месячишка другой пожить, в подмастерье к гончару или кузнецу наняться? Ведь ни ловкостью, ни силушкой, хвала богам, не обделен. А там, глядишь, купчих какая вдовая подвернется, в годах да при денежках. Грымза тощая, альбочка сальная взбалмошная, что каждым куском пирога рябчика попрекать будет. Парень годливо сплюнул за обрешетку телеги и натянул вожжи. Нет, не в город к своему счастью разворачивать, а по-мужски достойно полить куст боярышника. Боярышник к Данькиному самоутверждению отнесся неодобрительно. Зашумел густой ягодной зеленью, вылупил буркалы и изумленно рыкнул.
«Ты че, мужик, во всем лесу другого места найти не мог? Ну, держись теперь!»
Блаженное расслабление длилось недолго. Ровно до тех пор, покуда до парня не дошло, что, несмотря на кажущуюся густоту куста, на сидящего за ним медведя все-таки немножко попало. Первый вопль у Даньки получился высокий, какой-то бабий, но дело быстро наладилось. Держась за спадающие штаны, недотёпа самоходным набатом драпанул к телеге.
Медведь, как животина умная, напролом через колючее ветвьё не попёр, покосолапил в обход, дав парню сажень форы.
Капустка, разумеется, дожидаться их не стала. Правда, скотиной она была тягловой, а не скаковой, и на исходе полуверсты телегу Данька все-таки догнал. Запрыгнул, чуть из штанов не вылетев. хлестнул бедную лошаденку вдоль хребтины, не столько подогнав, сколько утвердив в решении галопировать до последнего издыхания.
Медведь старательно пыхтел следом, грозясь жестоко отомстить Даньке за поношение.
Эх, не повезло-то как! Едва полдороги проехали, а удача уже отвернулась.
Удача!
Удача! Где? В левом кармане смятый платок, хлебное крошево. В правом пусто! Неужто сронил в куст? А может, и когда только сунуть успел?
На выезде из распадка дорога раздваивалась. Одна, пошире, напрямую вела к паучьему лесу. Вторая узкой тропкой стекала под горку в лопухи. Данька повис на правой вожже, пытаясь направить взмыленную кобылу по ровной дороге, хотя по уму она бы и сама туда свернула. Кабы не дохлая овца с распотрошенным волками брюхом, задравшая копыта прямо промеж колей.
Капустка захрапела, шарахнулась в сторону и помчалась с горы, подгоняемая грохочущей вот-вот развалится телегой.
Данька лицом вниз повалился на сено, закрыл руками голову.
Над ней хлопали мохнатые листья, сыпалась какая-то дрянь, с дурным ором трепыхали крыльями вспугнутые перепелки или другая овражная птица, очумевшая от внезапного нашествия.
Телега подскочила на камни, беря разбег прямиком в небеса, и остановилась.
Данька, тяжело дыша, прислушался. Тишина. Ни топота, ни рева, ни хруста сминаемых зверюгой будыльев.
Неужто повезло?
Ну, не клют, старый пень. Подманил таки удачу.
А ну ж, подавись своей третью.
За такое не жалко.
Парень бережно спрятал в карман чародейную веревочку с двумя узлами, наконец-то толком подпоясался и вылез из телеги. Земля крепко шаталась, не веря Данькиным уговорам, что он ни капельки не испугался, только растерялся чуток. Почесав белобрысую башку и покрутив ею по сторонам, парень, храбрясь, смачно обругал облепленную репьями кобылу и под усы повел ее дальше по тропке. Телега затейливо вихляла задними колесами, подскакивая и скрежеща на каждой колдобине. Как любой селянин, Данька без труда мог определить направление по солнцу, звездам, обомшелым стволам и сотне иных природных примет. Вот и сейчас он быстро разобрался, что идет в нужную сторону, хоть и забирает немного влево.
Лишь бы тропка не оборвалась, и телега в конец не развалилась. Возвращаться да по косогору, к медведю! Бррр!
Лопухи кончились. Потянулся скрюченный, жмущийся к земле сосняк с частыми выворотнями. Одно слово — волчья слободка, как с незапамятных времен прозывался этот лес. Маслят в нем водилось прорва, крепеньких, нечервивых. Но в одиночку грибники сюда и раньше старались не соваться, а теперь и подавно. Данька машинально пошарил по земле взглядом, тут же выхватившим из иглицы несколько склизких коричневых шляпок, и с сожалением прошел мимо.
«На обратном пути»,
— неубедительно утешил себя. Вскоре стало ясно, что к полудню Данька до паучьего логова не доберется. В лучшем случае до опушки. Снова вытащив веревочку, парень задумчиво уставился на оставшиеся узелки.
Надо же, такая мелочь, а какую силу над удачей имеет. Может загадать, чтобы и вовсе не пришлось с паучихой биться. Приду, а она уже дохлая валяется. Сыскались и без меня умельцы, или срок ее настал.
Да нет, одернул себя парень. Это уже не удача, а ребячья мечта получается.
Удача — это ежели могло повезти, а не повезти, и повезло. А от паучихи Гхыр такого счастья дождешься. Только узел зря извед... Падал Данька долго, аж две сажени. Так хряпнулся спиной, что даже заорать не смог сразу. А потом заметил вокруг себя поросль вбитых в дно ямины кольев, на одном из которых догнивал волчий труп. И прорвало. Лежал же Данька на куче листвы, так удачно раскинув руки-ноги, что нарочно, захоти, не сумел бы без лишних дыр между кольями вписаться. А тут даже одежда целехонькой осталась. Единственный синяк от врезавшегося в бок меча. Наоравшись и належавшись, парень помаленьку сообразил, что пора бы и честь знать. То есть выбираться отсюда, покуда все здешние волки не сбежались посмеяться над недотепой. Покряхтывая, сел, потянулся схватиться за ближайший кол, почувствовал, что в кулаке что-то зажато, поднес к глазам, и перед ними снова все поплыло. На веревочке остался один узелок. Данька и не почувствовал, как, проваливаясь в волчью яму, дернул за волосяные концы. А если б не успел? Ох ты, лишенька! Капустка смирно стояла на краю ямы, ожидая, пока внезапно сгинувший хозяин снова выберется на белый свет. Данька взял ее под уздцы, но вести не спешил. Думал. Еще и одного медика не заработал, а два уже спустил. Может вернуться, пока не поздно. Не убьет же его Неклюд, если соврет, что струсил. Не так уж и соврет, кстати. Хотя... треть от 100, 200, 300 золотых. Ого! Есть еще ради чего рисковать. И вовсе там не было ни мрачного урочища, ни сухостойной чащобы с мертвой черной землей или мухоморным мхом по колено. Обычная поляна, светлая, травяная, с широко раскинувшими ветви дубами и натянутой между ними паутиной. Такой громадный, что опутанные ею вековые деревья казались кустиками вереска. Данька замер, не в силах отвести взгляда от нитей, густо усаженных паутинными свертками. Пес его знает, на кой паучиха утягивала и заплетала в паутину вещи сожранных ею путников. То ли посорочье украшала свое жилище, то ли делала это с хитрым расчетом, как хозяйка, заряжающая мышеловку обжаренным сальцем, чтобы дурни вроде Даньки сами лезли на убой. Но были там и коконы покрупнее, подлиннее. А когда налетал ветер, легкий душок превращался в переворачивающую кишки трупную вонь. Кобылу Данька оставил на опушке леса. Заявиться в паучье логово прямиком на скрипучей телеге было бы верхом идиотизма. Так что до места парень добрался своим ходом и сидел сейчас на корточках за поваленным стволом, высматривая паучиху. Жаль, что нынче не лето, и не слыхать в лесу ни птичьего щебета, ни стрекота кузнечиков, по которым, вернее, их резкому обрыву, можно было бы судить о приближении твари. Затем Данька разглядел позади паутины черное жерло норы и немного успокоился. Вот, значит, где она сидит. На другом конце поляны. Эх, удачно-то, как он с горки скатился. Наезженная дорога его бы аккурат к норе привела.
А с той стороны ее заметить сложно. Как пить дать, ухнул бы прямо к паучихе в лапы.
В траве что-то сверкнуло. Данька, не сводя глаз с паучьего логова, потянулся и вместе с палой листвой сгреб в кулак золотую цепочку с подвеской с лёской. А вон еще одна со случайно нанизавшимся перстеньком. Видать, здесь прорвался кошель утаскиваемого гадиной человека, и драгоценная начинка дорожкой растянулась до самой паутины. Данька так на четвереньках по ней пополз, воспевая духом с каждой находкой. Собственно, на кой ему вообще связываться с паучихой? На новый дом, даже с учетом доли Некрюда, он уже насобирал. Вон ту еще кучку тряпья перебрать, вроде бы что-то в ней поблескивает, и хватит с него. Выпряжет кобылу и, наклёстывая до темноты, как раз успеет проскакать волчью слободку и распадок. А паучиха, пущай, настоящим героем остается. Будь у нее в норе хоть 100 пудов таких побрякушек. Данька и не заметил, как подобрался к самой паутине, правда, к дальнему краю, откуда до норы оставалось не меньше 30 сажений. И уже примерился поворошить приглянувшуюся кучку и отползти назад, когда сообразил, чего касается плечо. Позабыв о сокровищах, парень медленно выпрямился, словно застуканный хозяевами вор. Лицо было еще вполне живое, не обезображенное тлением. Человек как будто спал после тяжкой работы, заострившей скулы и проложившей темные тени под веками. Молодой еще мужик, лет 30, располагающего неразбойного и не жуликоватого виду. Часть длинных волос была прижата доходящей до подбородка паутиной, часть свободно свисала вдоль висков. Серые волосы, не седые и не русые, а словно пеплом присыпанные. Данька с облегчением понял, что он его не знает. И только набрался сил отвернуться, как мужчина открыл глаза. Голубые, словно подернутые литком приближающейся смерти, они двигались неестественно, рывками, только вправо-влево, но парня увидели. Пленник мучительно попытался сосредоточить на нем взгляд, двинул нижней челюстью, но из приоткрытого рта не вырвалось ни звука. Даньку будто к земле приморозило.
Продолжение и окончание рассказа Ольги Громыко «Узелок на удачу» в следующем выпуске «Модели для сборки».